Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это программа «Револьвер». Сегодня ее я проведу без Жени. Поэтому мы с вами будем, очевидно, говорить не об актуальных событиях, а, так сказать, о проблемах вечных. Ну, разве что у кого-то появятся какие-то вопросы. Значит, предлагаю вам обсудить систему организации государственной власти. Потому что если понимать, как она организована, то большая часть вопросов: а почему так, а почему не эдак, а почему бы не сделать таким образом, значит, отпадает само собой. Вот, давайте вы представите себе, что вы не какой-то там демократически избранный президент или, допустим, конституционный монарх, ограниченный основным законом, а вы монарх абсолютный. То есть вы обладаете всей полнотой неразделенной власти. Исполнительная, законодательная, судебная власть, все ее виды, все ее оттенки, ответвления и разветвления, все сосредоточены в вас лично. Вы можете применять законы, отменять законы, вы ничем не ограничены, кроме правила, которое не является для вас обязательным, в принципе, ну, теоретически соблюдается просвещенными монархами, которые не только абсолютные, но еще и просвещенные. То есть, если вы не просвещенный, его можно не соблюдать. Это вы сами подчиняетесь действующим законам до тех пор, пока вы же их не изменили. Ну, то есть, условно, пока закон действует, вы ему подчиняетесь, начались секунды, он может уже не действовать, потому что вы его отмените или измените. Это, ну, вот вы только что приступили к исполнению своих обязанностей. У вас есть два варианта. Либо вы собираетесь ответственно управлять государством, либо вы собираетесь получать удовольствие от своего положения. Если вы собираетесь получать удовольствие от своего положения, вам 100% нужны люди, которые будут выполнять обязанности по управлению государством за вас. Потому что иначе это удовольствие будет недолгим. Государство развалится, и вы потеряете свою позицию. И потеряете, соответственно, возможность получать удовольствие. Соответственно, вам надо будет поручить кому-то выполнение ваших функций. Если поручить все это одному человеку, ну, то вы опять-таки рискуете быстро потерять власть, потому что все привыкнут к тому, что власть остается не в ваших, а в других руках. Следовательно, это надо поручить нескольким людям. И вы начинаете подбирать себе, ну, судью, министра, законодателя или там легиста, да, который будет заниматься составлением новых законодательных актов или пересмотром старых законодательных актов. Если королевство маловато, то, наверное, они справятся. Но если страна чуть больше собачьей будки, то в таком случае им понадобятся помощники, потому что быть одномоментно везде они не могут, дел, хлопот много. Соответственно, им придется набрать каждому свой аппарат. Они будут искать профессионалов, этих профессионалов надо будет оплачивать, они придут к вам, скажут, что нужны деньги. Следовательно, вам придется обратиться к налоговой системе, создать встроенную налоговую систему, которая будет обеспечивать оплату вашего аппарата. Это значит, что вы создадите еще и должность там главного фискала там, или главного налоговика, как он там угодно будет, вот, который будет заниматься оплатой, ну, как ваших удовольствий, так, собственно, и управление страной, собирать налоги. Но, опять-таки, если все деньги концентрируются в одних руках, то этот человек получает слишком много власти. Очевидно, сбор налогов и распределение денег надо разделить, если этим не занимаетесь вы. И надо найти главного финансиста, суперинтенданта финансов, который будет заниматься распределением собранных денег. Дальше, ну, все эти люди, конечно, работают, но их же надо контролировать. Следовательно, надо создать какую-нибудь ревизион-коллегию, которая будет проверять, как работает ваш аппарат. Контролировать, не берут ли там взятки, не превышают ли полномочия, не плетут ли заговор. Дальше, для того, чтобы судье кого-то судить, необходимо, чтобы преступника нашли и привлекли к ответственности. Вам нужен полицейский аппарат. Следовательно, вы создадите Министерство полиции там, или главного полицейского. Вам опять-таки нужен профессионал. Неважно, где вы его возьмете. Будет это профессионал, подготовленный в каком-нибудь полицейском колледже, или это будет какой-нибудь видок, выходец из каторжников, который создаст более эффективную полицейскую систему, чем ее создавали профессионалы. Это уже дело десятое. Значит, вам важно, чтобы у вас была эффективная полицейская система. Ну и, наконец, все это удовольствие надо защищать, то есть вам нужна армия. И тоже желательно, чтобы ее создавали, ей командовали профессионалы, а не любители. Потому что в конечном итоге им придется столкнуться с профессионалами на поле боя. И если они будут плохо работать, то опять-таки все ваше удовольствие моментально закончится. Итак, вы получаете огромное количество людей, которых вам надо назначить, которых потом назначат они, которых вам надо финансировать там, и так далее. Вы вступаете таким образом в связи с обществом. Если вы хотите управлять сами, то вы все равно очень быстро обнаружите, что вы не можете быть одномоментно везде, быть сразу и судьей, и исполнителем, и законодателем, и военным министром, и министром финансов. Вам все равно понадобится тот же набор помощников, только вы будете лично их контролировать, лично ими руководить, будете лично вникать во все. Значит, но, в принципе, понадобится тот же набор таких же точно помощников. Вот. В любом случае, хотите ли вы развлекаться и отдыхать, хотите ли вы вникать в систему государственного управления, а огромный государственный аппарат вам понадобится. И, повторяю, формируя его, обеспечивая его финансирование и функционирование, вы вступаете в определенные отношения с обществом, которым вы управляете. Как вы вступаете? Значит, все эти люди, которые вами привлекаются, они выходцы из определенных слоев. Ну, очевидно, что военный профессионал будет выходцем из военного сословия. Значит, там, полицейский профессионал может быть выходцем даже из криминального, но все равно он будет связан с определенными кругами. Потому что так или иначе, ну, полиция все равно имеет дело с криминалом, даже если это... Если сама в криминале не участвует, да, то есть все равно это, кстати, выходец из определенного круга, который занимается, который имеет определенные профессиональные интересы. Финансисты имеют свои профессиональные интересы, они тоже выходцы из определенного круга, у этого круга есть свои корпоративные интересы. И так по всем позициям. И не всегда эти интересы будут соблюдать. К вам всегда придет военный министр и расскажет: армии нужно больше мечей, пик и кавалерийских лошадей. Все это дорого стоит. Ну, там, панцирей, щитов, болтов для арбалетов, луков, ну, и так далее и тому подобное. Надо нанять банды наемников, потому что не хватает своих профессионалов для того, чтобы защищать страну. И для этого надо куча денег. И в то же время к вам придет министр финансов и скажет, что в казне нет такого количества денег. Если вы хотите, вам придется сократить расходы на себя, расходы на другие ведомства, и все отдать военному министру. Но, скажет министр финансов, у нас не предвидится в ближайшее время войны, на нас никто не собирается нападать. Зачем нам содержать наемников в это время? Давайте мы пока что пустим эти деньги на что-нибудь другое. Ну, например, на празднества и фейерверки. А потом, если война будет на носу, тогда мы наймем этих наемников. Да? Зачем нам сегодня тратиться на вооружение, оно там еще заржавеет на складах? Давайте мы его прикупим туда чуть позже, или размажем эти расходы на несколько лет, будем покупать понемногу, но постоянно, а не сразу и все, и так далее. И вот уже у вас одно противоречие. А потом придет начальник полиции, ему тоже что-то надо для своих подчиненных, для того, чтобы они эффективно работали. Ну, скажем, оплачивать осведомителей ему надо в криминальной среде. И на это тоже нужны деньги. И так везде. И вы скажете, ну, давайте сделаем просто, мы просто повысим налоги. И пусть народ платит. Но через некоторое время к вам придут ваши министры и скажут, вы знаете, ваше величество, если мы будем работать в том же режиме, то даже народ не восстанет, мы его подавим. У нас сильная армия, мощный полицейский аппарат. Выявим зачинщиков, перевешаем заранее. Но они все разорятся и вымрут. И через год некому будет платить налоги. С этим надо что-то делать. И вы опять попадаете в ситуацию, когда вы зависите от общества. Вы хотели бы, например, армию иметь побольше и посильнее, а денег не хватает. Вы хотите взять их с народа, а он платить не может больше. И лучше бы вообще налоги снизить, потому что тогда через некоторое время за счет более успешного экономического развития вы получите в казну больше. И вы с этим согласны, вы не глупый человек, вы можете посчитать, понять, что да, потом будет больше, и это определенно будет лучше. Но вам же надо пережить период, когда налоговые поступления упадут, то есть налоги вы уже снизили, а экономический рост еще не произошел, и денег все еще нет, они будут только потом. Вы можете, конечно, занять под определенный процент, но не факт, что вам дадут просто так, без всяких условий. У вас могут попросить что-нибудь в залог, например, какую-нибудь территорию стратегически важную, в том числе и для вас. Ну или у вас могут попросить какие-нибудь другие уступки, политические или экономические. Например, Византия во многом рухнула из-за того, что начала, кстати, финансировать свой государственный дефицит, занимая у генуэзцев, венецианцев, и предоставляем за это торговые и налоговые льготы. И в результате венецианская, генуэзская торговля со временем вытеснила, собственно, византийскую. И императоры выяснили, что им нечем финансировать флот и армию. Значит, попытались поднять налоги, выяснили, что население тогда с удовольствием переходит на сторону турок, которые налоги снижают. И даже переходят, надо же, христиане в ислам, поголовно, в Малой Азии, только чтобы не платить, негодяи такие. Вот. И так она достаточно быстро и эффективно прекратила свое существование. Хотя вначале казалось, что налоги не повышаем, деньги берем, потом отдаем. Значит, для того, чтобы меньше отдавать, вводим им налоговые льготы, они вроде как сами себя компенсируют. Вот. Сейчас все хорошо, через некоторое время наступают проблемы. Вот. Так что вы опять-таки сталкиваетесь, причем это только единственное столкновение, да, с которым вы, которое вас ограничивает определенным образом. То есть нехватка денег на все. Значит, это первый пункт. Вам надо как-то в этом маневрировать. То есть вам надо распределять финансы таким образом, чтобы ни одно из ваших ведомств не умерло, чтобы оно могло работать. И в то же время, значит, то есть чтобы всем хватало, да? Значит, чтобы не было, сказать, несчастных и обделенных, и в то же время, чтобы не перенапрячь своего налогоплательщика, чтобы он платил и завтра, и послезавтра. И более того, вам еще и надо думать об экономическом развитии, чтобы не отстать, чтобы не получилось так, потому что все окружающие богатые, а вы живете на те же деньги, на которые жили и 10, и 20, и 30 лет назад. Остальные разбогатели, у них появились новые возможности, и они опять-таки не вас подавляют только за счет своих новых финансово-экономических возможностей. Вроде бы у вас в руках абсолютная власть, но вы не можете ее применять абсолютно, вы вынуждены учитывать обстоятельства непреодолимой силы, которые эту власть ограничивают. И это не ураганы, там, не бури, не наводнения. Это интересы общества, которым вы управляете. Дальше у вас все хорошо. Вы живете в мире со своими соседями. Воевать вы не собираетесь, вообще человек мирный. Расходы на армию сократили предельно, потому что соседи у вас тоже достаточно благородные люди, всем всего хватает. Страна процветает. И вот к вам приходят ваши промышленники и купцы и говорят: дорогой, все у нас сегодня хорошо, но завтра будет плохо, потому что там открылись новые рынки заокеанской торговли, и сейчас все перспективные капиталы вкладываются туда. Но у нас нет мощного флота, и наши оппоненты нас вытесняют с этих рынков. Нам нужен флот, нам нужна армия, и нам нужна маленькая победоносная война за океаном для того, чтобы там закрепиться, организовать колонии, фактории, получить возможность торговать на перспективном рынке. И вы вроде бы и не хотите, но вы понимаете, что если вы сейчас не начнете создавать флот, это очень дорогое удовольствие, даже если он парусный. А если вы не начнете формировать экспедиционный корпус для того, чтобы создать колонии, фактории, а если вы не начнете поддерживать своих негациантов, то через некоторое время вы опять-таки вы отстанете и либо отойдете на второй план, либо ваше государство вообще будет ликвидировано каким-то образом. Вы вынуждены все это финансировать. Но, ну, флот приплыл. Где-то там высадились войска, построили форт. Охраняют его. Но войска же не работают. У них другая функция. Они охраняют, завоевывают, охраняют, отвоевывают. Возить из метрополии им еду, питье и снаряжение безумно дорого. Дешевле организовать поселение на месте, которое обслуживать будет их нужды. И вы договариваетесь с вашими негациантами, они вербуют на свои корабли, идущие туда людей, которые останутся там жить. Вербуют людей определенных специальностей. Семьями, не семьями, там уж как получится. И на другом берегу океана у вас возникает поселение. Армия его защищает, оно армию обслуживает. Но эти люди не обладают всем спектром необходимых возможностей. Может быть, потом, со временем, там эта колония разрастется, начнет добывать полезные ископаемые, рубить лес, построит верфи там, и так далее. Но сейчас у них есть ограниченные возможности. Они могут обеспечивать гарнизон. Да, там кузнецы куют, значит, крестьяне производят продовольствие, ткачи ткут одежду, еду, там, ремонт, мелкие оружия, значит, все это они делают. Но вот лить пушки, строить корабли и все прочие такие сложные технологические финтифлюшки вы вынуждены опять-таки производить у себя и доставлять туда. И это тоже все, кстати, это финансирование. Значит, получается, что ваша, кстати, колония стоит вам денег. Вы идете к негациантам и говорите им, что, дорогие, давайте-ка вы из своих прибылей поделитесь с государством для того, чтобы оно, втянувшись в ваши, так сказать, истории, не тратилось столько на содержание зарубежных, кстати, вооруженных сил и обеспечивающего их население. А негацианты вам говорят: да какие это прибыли, это же слезы, а не прибыли. Мы-то торгуем, но это же большие риски. Море, штормы, пираты. Никогда не знаешь, довезешь ли до дома, значит, наторгованное, там, и так далее. Опасности подстерегают и по пути туда, и по пути обратно. Да и там на месте может враг напасть. Да и в конце концов можешь приплыть, а твой товар оказался почему-то не нужен, потому что кто-то тебя опередил, и так далее. Лишних денег нет, все вложено. Все вложено в дело, все работает. Вы проверяете, видите, действительно, лишних денег нет. Вы начинаете задумываться о том, чтобы вашу колонию посадить на самообеспечение, чтобы добиться того, чтобы они там, ну, не знаю, пушного зверя стреляли, чтобы он им деньги приносил, каким-то бойным промыслом занимались, ну, что такое полезное делали, что можно продавать, или чай выращивали, например, продавать за пределы колонии, таким образом получить деньги на ее содержание. Но это, опять-таки, требует предварительных вложений. И вы опять-таки упираетесь в финансирование. Но более того, за то время, что вы занимались созданием каких-то зарубежных анклавов, у вас возникла новая группа социальная в вашем обществе. Эта социальная группа напрямую связана с заморскими путешествиями, с заморской торговлей и так далее. Этого раньше не было. У них появились свои интересы. И эти интересы уже вступают в противоречие с интересами вашего традиционного общества. Ну, им нужна постоянная экспансия. Для этого нужен сильный торговый и военный флот. Раньше вы на это не тратили, сейчас приходится тратиться. Нужна промышленность, которая будет этот флот обеспечивать всем необходимым. Нужна армия сильная, которая будет обеспечивать постоянную ротацию ваших экспедиционных корпусов. Нельзя же постоянно держать солдат где-то там далеко за рубежом. Ну, 20 лет там посидели, 10. Потом надо их, кстати, отзывать назад, тех, ну, кроме тех, кто решил там остаться, да? И, прислать им замену. Вот, а можно и быстрее ротировать. То есть вы столкнулись, кстати, с новыми проблемами. И самое главное, эти проблемы не свойственны вашему традиционному обществу. Оно говорит, а зачем нам все это? Мы с этого прибыли не получаем. Даже наоборот. Оттуда приходят какие-то бешеные деньги, которые вкачиваются в нашу традиционную экономику. Мы сталкиваемся с инфляцией. Наши товары дорожают. Зарубежные колониальные товары своей дешевизной вытесняют нас с нашего собственного рынка. Нам это невыгодно. Ну ладно, вывозили бы только кофе и перец, которые мы здесь не выращиваем, так и бог с ним. Но вы уже и зерно из колонии везете, и мясо из колонии везете, потому что оказывается, что там пампасы большие, да, и значит, можно держать крупные стада практически без затраты каких-то серьезных усилий. И вот у вас в обществе уже возникают противоречия. Вы можете принять сторону традиционной экономики, но тогда у вас... Возможен бунт в колониях, они отделятся, и вместо укрепления своих позиций вы получите, возможно, даже враждебное государство, которое сами же создали, и которое обладает достаточной силой для того, чтобы создать вам неприятности. Вот. Вы можете принять сторону, кстати, ваших колонистов и ваших негациантов, но в таком случае у вас, возможно, революция на родине. И вас просто сметут. И опять-таки, все удовольствие вашего управления закончится. Ну, если вы человек достаточно талантливый и толковый, вы пытаетесь найти какой-то разумный компромисс между этими двумя общественными структурами. Но для этого вам понадобится постоянно их выслушивать. Потому что их взаимоотношения находятся в динамическом развитии. Проблемы и противоречия возникают постоянно. И для того, чтобы их постоянно выслушивать, вам придется сделать простую вещь – создать постоянно действующий парламент. Возможно, представителей, кстати, всей земли вы собирали и раньше. Так, от случая к случаю. Когда надо было новые налоги ввести, посоветоваться, что можно платить, что нельзя платить и так далее. Но события, кстати, ускорились, темп жизни увеличился. И теперь они должны быть постоянно под рукой. Они постоянно должны представлять интересы своих территорий, своих общин и так далее, для того, чтобы вы могли получить от них разумный совет. И вот у вас уже возникает, кстати, новая политическая структура. Новая политическая структура с новым механизмом, с новыми, кстати, интересами, с новыми претензиями. Ну, а, кстати, о том, как события у вас будут развиваться дальше... Мы поговорим после выпуска новостей. Сейчас пауза.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Так, у нас дозванивается Вадим из Подмосковья. Добрый день, Вадим, вы в эфире.
Да, добрый утро, Вадим из Подмосковья. Ну вот прям с утра разбудили меня ментально. Я неожиданно скажу, но к теме это прямое отношение имеет. Вот мы сейчас бьемся на национальной идее, а между прочим, та национальная идея, которая нам нужна, она давно воплощена вот в странах Европы. Почему Нидерланды на полуморском отвоеванном пятачке живут там десятки раз лучше, чем многие другие народы. Потому что закон и порядок. Вот если монарх, так называемый, провозгласит национальные идеи, закон и порядок, и довезет это, ну, с помощью там какой-то пропаганды, то есть идея овладеет массами, то, наверное, будет гораздо легче править. И вот, конечно, неудачный может быть пример, но вот после Сталина не щадите, например, да. Я не поклонник Сталина, я знаю столько, сколько крови, всего такого. Но мне кажется, что вот двигаться надо только в этом направлении. А все вот эти вот...
Что там у Сталина было?
Интриги.
Да, не расслышал, чего у Сталина там было с детьми?
Нищие дети, нищие дети. Он не оставил детям ничего. А семья так называемая, миллиардеры долларовые, вот в этом все. А это же, зараза, распространяется вниз. Если простой народ смотрит наверх, думает, если им можно, то почему нам нельзя? И поэтому страна гибнет. Вот у Петра был Данилка Меньшиков, ворюга, с которым вообще никто в мире, наверное, сравниться до сих пор не может. И он ничего не мог с ним сделать. Так вот, я считаю, что вот это основное направление для деятельности, ну, вот, правителя. Закон и порядок. Если не так, скажите,
спасибо.
Что не так.
Спасибо. Считаете вы правильно, наверное. Тем более, что как раз этим-то правитель занимается, любой. Значит, пытается установить законный порядок. Я даже сейчас полчаса рассказывал, как собирался еще полчаса дальше рассказывать. Ну, давайте, во-первых, у Петра был не Данилка, а Алексашка Меньшиков. Александр Нил еще звали. Во-вторых, у Сталина не были нищие дети. Яков погиб, будучи капитаном, артиллеристом. Значит, с семьей не жил, потому что с отцом поссорился. Но нищим его назвать нельзя. Василий был генералом ВВС, командовал, насколько я помню, ВВС Московского военного округа, насколько я помню, была высшая должность, которую он занимал генерал-лейтенантом. Опять-таки, даже по советским меркам его нельзя называть нищим. И генералом он стал очень весьма юным возрастом. Он, конечно, был неплохой пилот, лично смелый человек, возможно, даже неплохой командир. Но думаю, что не только по этой причине он стал таким молодым и таким перспективным генералом. И вся его карьера закончилась сразу же после того, как умер отец. Светлана, дочь Сталина, жила в свое удовольствие. Захотела уехать в Индию – уехала. Захотела уехать в Соединенные Штаты – уехала. Мне интересно, кто бы это в те годы, в 60-е, из обычных советских людей мог бы себе позволить, так сказать, переезды, просто по собственному желанию. Возникло у меня такое желание пожить в Индии. И уехал. А потом думаю, нет, в Индии плохо. Дай-ка я перееду в Соединенные Штаты. И уехал в Соединенные Штаты. Никаких проблем не возникло. И самое главное, я не помню, что она там шпалы укладывала, значит, или какие-нибудь там выдающиеся открытия делала, народ лечила, учила кого-нибудь. Это фактически она жила, единственное, что она сделала, она писала мемуары. Да? Значит, а так, извините, на что она жила? Она жила на то, что она торговала тем, что она дочь Сталина. Так сказать, что он им ничего не оставил, это невозможно. Да, и, кстати, то, что от него осталась одна шинель, дырявые сапоги, это тоже, в общем-то, ложь и пропаганда, потому что он, конечно, не был миллиардером, да, но одежда от него осталась значительно больше и значительно лучшем состоянии. Там есть, кстати, список, значит, того, что там приняли после его смерти, значит, хозяйственники. Там было очень много всего, вот. И проблема даже не в том, как он там одевался и что он делал. Наполеон тоже, в общем-то, скромно одевался. Хоть был императором. Дело в том, что ведь он владел всей страной. Ну, скажите, пожалуйста, а у кого в это время там была дальняя дача, ближняя дача, дача на озере Риц, там, сям, там, пятая, десятая? Кто мог это себе позволить? У него это возникало просто по желанию. Вот захотел и есть. Потому что он фактически контролировал всю страну, владел всем ее потенциалом. Был единственным человеком, который этим потенциалом, это значительно больше, чем миллиардер. И, кстати, не случайно люди, которые обладают таким потенциалом, зачастую внешне очень лично скромные. Им уже ничего никому не надо доказывать. Миллиардеры еще что-то доказывают друг другу. Им еще надо быть принятым в обществе. Общество должно видеть, что они что-то из себя представляют. Поэтому зачастую многие из них, значит, хотят, не хотят, а покупают дорогие игрушки для того, чтобы продемонстрировать свою значимость. А Сталину ничего уже не надо было доказывать и демонстрировать свою значимость. И так все знали, кто в доме хозяин. Поэтому он мог себе позволить носить относительно, так сказать, скромную одежду. Ну и, наконец, значит, переходя, так сказать, к сути вашего замечания о том, что да, вот неплохо бы, чтобы национальной идеей был закон и порядок. Да, конечно, неплохо. И, повторяю, любой правитель именно за это и борется. Но вы понимаете разницу между национальная идея, и пусть нам прикажут и пропагандой убедят. Национальную идею не навязывает правитель. Национальная идея рождается изнутри. Вот мы там говорим, что там американцы такие, американцы сякие, у них плохая национальная идея, они просто хотят жить хорошо и ни о чем больше не задумываться. Но скажите, пожалуйста, им что, эту национальную идею навязывали? Нет. Она родилась, естественно, родилась органически из американского общества. И можно даже проследить, как она рождалась. То есть это люди, которые эмигрировали за океан, бросили свои страны по разным причинам, которые очень тяжелым трудом доказывали свое право на существование, и за свое право на существование лучше, чем они существовали там у себя на месте, в своих собственных странах. Им надо было доказать, что не просто выжили, но они построили жизнь лучше, потому что иначе зачем было все это бросать и эмигрировать? И поэтому стремление, вот это стремление, да, продемонстрировать, что я живу лучше соседа, там, лучше предков своих, там, значит, лучше знакомых, лучше друзей, лучше родственников, оно сохранилось, оно впиталось в плоть и кровь и стало национальной идеей. Это не за один день произошло, не за один год. И этим не занимались ни отцы-основатели, ни Марк Твен. Значит, вот. Поэтому, да, сама по себе мысль о том, что всем нужен закон и порядок, это хорошая мысль, правильно, но к закону и порядку общество приходит самостоятельно. Власти могут этому способствовать. Способствовать не могут единственным путем. Они могут ограничивать коррупцию государственного аппарата и демонстрировать, что наверху есть определенный порядок и следование закону. Чем, собственно, российская власть пытается достаточно успешно заниматься. То есть я уже когда-то говорил, победить коррупцию в принципе невозможно. Бороться с ней можно постоянно и достаточно эффективно. Ну вот борьба с ней идет. Государственная и будет идти. По крайней мере, до тех пор, пока в России нынешняя власть, эта борьба будет идти. Значит, по поводу общества, кстати, само тоже движется в этом же направлении. То есть и стремление к порядку просто видно. Сравните, не буду говорить там о России 90-х, да, но сравните Россию нулевых, там, как ездили по дорогам, значит, как общались друг с другом, так далее, и сегодняшнее положение дел. Многим, кстати, не нравится, говорят, слишком много порядка. Заорганизовано, зарегулировано, нам бы больше свободы. Но это естественное постоянное противоречие. То есть хотите больше порядка, меньше свободы, потому что кто-то должен вас контролировать, иначе порядка не будет. Хотите больше свободы, тогда меньше порядка. Можно убрать с дорог все светофоры, все дорожные знаки, дорожную полицию. Будет больше свободы, но меньше порядка. Можно постоянно ужесточать. Значит, правила, будет больше и больше порядка. Чем жестче штрафы, тем меньше нарушителей. Чем неотвратимее наступление этого штрафа, тем меньше нарушителей. Чем больше автоматизации, знаете, при вынесении решения, там, скажем, камера сфотографировала, компьютер прислал вам письмо счастья, вы пошли в банк, оплатили. Тем меньше коррупции. Вы вообще не связаны никак с человеком. Техника. Да, она тоже может ошибиться, но идите в суд, пусть суд решает, что техника ошиблась. Да, это, конечно, очень обременительное занятие, но по-другому порядок не наступает. И так во всем. То есть так, так абсолютно во всех сферах жизни. Хотите больше порядка, будет больше ограничений, тогда не надо плакать. Не хотите ограничений, тогда будет меньше порядка. И это, власть этому может способствовать, но она не может это навязать. Национальная идея рождается в общественном сознании. И никто не знает, какая идея там родится. Вот сейчас, да, наше общество устремлено к порядку. И власть это устремление поддерживает. Может быть, пройдет там, 10, 20, 30 лет, и по каким-то неизвестным сейчас причинам значит, общественные стремления изменятся, и общество будет стремиться к анархии, а власть будет против этого бороться. И убеждать, что не надо так, всем же будет хуже. Значит, и неизвестно, кто из этого выйдет победителем. А может быть и нет, может быть и дальше будем добиваться значит, усиления порядка. Но опять-таки, закон и порядок, да, это тоже хорошая идея, да, но только до сих пор, пока она не доведена до абсурда. Потому что, например, наши западные друзья умудрились подобную идею довести до абсурда. И выяснилось, что порядок превращается в беспорядок, а закон в противозаконие. Поэтому за этим тоже надо следить. Нужен определенный, кстати, баланс. Это то, о чем, кстати, я говорил. Когда государственная власть, да, опытная, качественная, действенная государственная власть, она не занимается навязыванием. Она занимается балансированием общественных интересов. Ее задача сделать так, чтобы в обществе всем было хорошо. Или, по крайней мере, чтобы всем было неплохо. Чтобы нахождение в данном обществе было хотя бы меньшим из зол, из того, что может человек выбрать. Тогда он будет это общество, это государство ценить и поддерживать. Ну, просто потому что за пределами хуже. Может быть, внутри вам и не нравится, но за пределами хуже. И поэтому вариантов других нет, кроме как жить здесь и поддерживать это государство. Вот. Вариантов, чтобы власть там пришла и сказала обществу, давайте будем жить в беспорядке, ну, такого не бывает, потому что тогда она не власть. Она тогда подрывает свои собственные основы. Да, так вот, у нас осталось не так много времени. Вернемся к тому, чем занимались первые полчаса, да? Если вы обратили внимание, то даже будучи абсолютным центром власти, никому не подотчетным, вы с первого же дня своего правления занимаетесь тем, что, собственно, власть ограничиваете. Вы ее делегируете кому-то, да? Вы ее дробите, раздавая в разных направлениях. Вы остаетесь центром власти, но вы ее не применяете, ее применяют другие люди. За вами еще остается какая-то контрольная функция, если вы хотите ее выполнять, да, и принятие стратегических решений. Но все остальные, кстати, мелочи, все важное для людей, все важные для людей решения принимают другие люди, потому что вы всего этого не успеваете сделать. И вот вы достигли, так сказать, пика, апогея своей деятельности, вы созываете парламент, потому что иначе вы больше не можете балансировать общественные интересы. Вам надо в режиме реального времени от уважаемых людей, которые контролируют ситуацию на местах и знают ее, там, от лендлордов, торговых мужиков, каких-нибудь там юристов, священников местных приходских, учителей, далее получать информацию о том, что различные слои вашего общества в различных регионах хотят, какие у них противоречия друг с другом, и понимать, каким образом эти противоречия балансировать. Для того, чтобы общество сохранялось устойчивым. Кстати, американские колонии требовали перед войной за независимость требовали всего лишь представительства в парламенте. И заявляли нет налогов, потому что их собирались, их обложили налогами, да, нет налогов без представительства. Это было, кстати, уже к тому времени устоявшееся правило британской системы. Значит, они требовали всего лишь представительства в парламенте. Им в этом было отказано, и результат был соответствующим. Так вот, когда вы собираете парламент первоначально, вы совершенно не предполагаете, что он будет покушаться на вашу власть. Вы его собираете только для того, чтобы получить информацию и совет, для того, чтобы понаблюдать за прениями, для того, чтобы послушать разные мнения и в конечном итоге принять решение. Но очень быстро, почти моментально, эти люди понимают, что без них вы больше управлять уже не можете. Это первое. Но это еще не значит, что они сразу же начнут покушаться на вашу власть. А второе, это каждый из них представляет определенную группу общественную. И именно поддержкой этой группы он силен. И он это тоже начинает быстро понимать. То есть он будет избираться в парламент, и, соответственно, будет его политический вес повышаться. А среди парламентариев вы можете уже находить и своих будущих министров потом и так далее. Потому что вы же их видите. Вы видите, насколько они действенны, насколько они эффективны, насколько они грамотны. То есть такой человек начинает понимать, что он зависит от поддержки той социальной группы, которую он представляет. И, следовательно, он должен эффективно реализовывать ее интересы. И с чем он дальше сталкивается? Он сталкивается с тем, что лично принять решение он не может. Даже если он убедит достаточное количество своих коллег по парламенту в том, что такое-то решение будет... Ну, по крайней мере, не противоречить их интересам, а будет благотворно влиять на интересы его социальной группы и, может быть, еще нескольких каких-то. Но они не могут принять это решение самостоятельно. Они все равно должны идти к вам, и только вы можете это решение санкционировать. А у вас есть еще свои обязательства перед государственной бюрократией там, и так далее. Значит, и вот эти непонятные им обязательства и интересы зачастую будут играть против них. И решения, которые будут казаться им очевидными, благотворными и правильными, приниматься не будут. И у них будут возникать с вами противоречия, они будут требовать от вас назначения ответственного перед парламентом министерства. То есть они покусятся на ваше право назначать министров. Соответственно, они покусятся на право контролировать исполнительную власть. И контролировать исполнительную власть, поскольку они не могут стоять за спиной у каждого министра и следить за тем, что он и как он делает. Контролировать исполнительную власть они первоначально будут пытаться при помощи контроля над финансовой системой. То есть при помощи контроля над сбором налогов и распределением бюджета. То есть они ватируют новые налоги, и они утверждают бюджет. Это их основной рычаг воздействия на исполнительную власть. Если вы не желаете прислушаться к мнению парламента, у вас не будет денег в вашем министерстве. Все. Таким образом, они вырывают у вас из рук контроль над правительством и вырывают у вас из рук финансовую систему. Дальше очень быстро они переходят к тому, что считают себя единственным правомочным законодательным органом, потому что самый главный закон страны, бюджет, они уже и так утверждают. Соответственно, все остальные законы они могут принимать тоже в режиме реального времени. И для того, чтобы это упорядочить, они принимают самый главный законодательный акт – Конституцию. И вот вы уже всего лишь конституционный монарх, только что более абсолютно. И вы все это сделали своими руками. Вы свою власть ограничили своими руками. Нет, вы, конечно, можете этого не делать. Вы можете сопротивляться, ну, и так далее, но если вы будете сопротивляться этим естественным процессам, то на каком-то этапе, кто-то на более раннем, кто-то на более позднем, вы потеряете не только власть, но и государство. А многие теряли и голову в результате подобного рода сопротивления. Поэтому нормальная, разумная власть против этого не выступает, она эти процессы просто пытается регулировать. Хотя на самом деле понимает, что дело парламента в основном не принимать новые законы, а всего лишь консультировать исполнительную власть. Но противостоять ему он не может, потому что, повторяю, те же самые представители в парламенте, они оказываются в ситуации того же абсолютного монарха. Вроде бы они имеют право абсолютного представительства своего избирательного округа. То есть никто им не может навязать, как голосовать, за что голосовать, там, стали, и некую позицию. Но они представляют людей, которые их выбирают. И если они будут их плохо представлять, или люди сочтут, что они их плохо представляют, их в следующий раз не выберут. Если они будут приходить и на пальцах пытаться объяснять своим избирателям, что есть какие-то сложные государственные интересы, которые избиратели не понимают, поэтому дорогу здесь проложить нельзя, болото осушить нельзя или еще чего-то нельзя, то их не выберут, а выберут тех, кто не будет морочить себе голову сложными государственными интересами, а обеспечит осушение болот и проложение дороги. Поэтому они тоже вынуждены лавировать между государственным интересом и интересом своего избирателя. И поэтому, если вы к ним придете с чистым государственным интересом, они вас тоже не поддержат, а постараются свергнуть и найти более, кстати, адекватного государственного руководителя. Вот таким вот образом выясняется, что даже абсолютная государственная власть, сосредоточенная в руках одного человека, по сути дела, абсолютно не является и немедленно переходит к определенным ограничениям. И ограничения эти не всегда полезны, да? Но эти ограничения необходимы, так как они в результате позволяют сбалансировать внутренние интересы в обществе. То есть даже ценой снижения эффективности принимаемых решений, нет, они достигают главного, они достигают общественной стабильности. Потому что ни развитие экономики, ни проведение эффективной внешней или внутренней политики без обеспечения общественной стабильности невозможно. То есть, опять-таки, главная задача государственной власти, я уже сказал, балансирование общественных интересов, на этом основании создание общественной стабильности, создание более или менее консолидированного общества. Консолидировано – это не значит объятое одной идеей. Консолидированное – это общество, в котором идет постоянная дискуссия, но которая постоянно в ходе этой дискуссии, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, приходит к определенным компромиссам, которые осознает, что то государство, которое у него есть, может быть не идеально, но, по крайней мере, лучше из того, что оно может иметь. Вот. И поэтому стремится к его сохранению даже путем ограничения интересов отдельных социальных групп. Потому что любой компромисс – это всегда ограничение интересов. Ограничение интересов всех групп, которые в этом компромиссе участвуют. А, повторяю, государственная власть первой всегда ограничивает свой интерес. Потому что, как вы понимаете, контролировать все и держать все нити управления в своих руках, в одних руках, да, это очень интересно. Но, как выясняется, невозможно. И вот этот интерес надо в первую очередь ограничить и осознать необходимость его ограничения. На ранних этапах существования государственности многие люди этого не осознавали. И у них возникали большие проблемы, и даже было непонятно почему. Сильный, успешный лидер вроде бы, значит, талантливый, а общество его не воспринимает. Именно потому, что он пытался, значит, навязать обществу, такой лидер пытался навязать обществу свой подход. А может быть, он был даже правильный, даже скорее всего он видел дальше и лучше. Но он лишался общественной поддержки, он не мог реализовать свои идеи. Общество просто выступало против него, потому что оно его не понимало. Поэтому всегда необходимо, кстати, поддерживать контакт, да, обратную связь иметь с обществом. И вот государство, которое это государственный аппарат, государство, которое это умело выстраивает и постоянно поддерживает, постоянно совершенствует и постоянно идет на определенные ограничения собственной власти, да, вот оно оказывается более живучим, более целостным. Все, на сегодня у нас время вышло. Спасибо всем. До новых встреч. Сейчас новости.